Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, историк литературы, преподаватель факультета журналистики, кандидат филологических наук Михаил Юрьевич Эдельштейн. Мы говорим сегодня о Василии Васильевиче Розанове, таком вот оригинальном, самобытном русском мыслителе, писателе и его отношении к христианству и православию. Я не случайно сказал «к христианству», да, потому что ведь здесь интересно и то, что Розанов, по сути, был первым, кто взглянул философски на Достоевского, кто написал очень интересную работу «Легенда о великом инквизиторе». И, по сути, ему были близки вот эти антикатолические настроения Достоевского. Как вот с этим?
В этот период, в этот надо период, сказать, да, в начале 90-х, да,
как,
конечно.
Как вот с этим сложилось у Розанова? То есть потом ведь у него с Соловьевым были дружеские отношения. Ну, такая дружба, которая то была дружбой, то было таким ревнивым как бы отношением и подозрением. Но, тем не менее, Соловьев в это время сторонник соединения церквей, он весь в идее сближения России и Ватикана, вот, и это меняет оптику, да?
Нет, это совершенно не розановская идея, конечно, не идея папства, не идея теократии. Весь этот Соловьевский круг идей был ему не то что не близок, я думаю, что и в этот момент еще и вообще не особенно интересен. И он уже нащупывал свою дорогу, и она была совершенно не там, где вот эта столбовая дорога Владимира Соловьева.
Но зато она интересна уже после смерти Соловьева, когда он начинает писать о соловьевских работах, выходящих, о том, что соединить Зимний дворец с Ватиканом, построить мост между Зимним дворцом и Ватиканом, в этом была мысль Владимира Соловьева. И Розанов к этому относится с такой, как бы, ну, если не симпатией, то интересом.
Мне кажется, да, что это скорее такое уважение к, вот, к грандиозному построению, но в себя эту мысль Розанов, мне кажется, не впускает.
Но он же, он же едет в Италию.
Да, итальянские впечатления. Хотя в сочинении, скажем, «Русская церковь» 1909 года он скажет, что Россия заимствовала православие от умирающей Византии, и поэтому это такое старческое православие, старческое понимание христианства, устремленное к церкви, а всю витальную силу христианства Россия отдала западной ветви.
Даже писал, что мне мнилось, что православие такая древняя старушка, и возле нее ходят разные лощеные господа, которые норовят обидеть ее, там, пнуть ногой.
Да. Да? Вот, то есть в какой-то момент он действительно начинает всматриваться в западное христианство, с симпатией пишет о Лютере, с симпатией пишет о католицизме, именно как о той ветви христианства, куда отошла вот эта важная для Розанова жизненная сила, где есть жизненная энергия, есть движение, а христианство интересуется, православие интересуется только смертью, только умиранием.
Вот эта любовь к жизненной силе, к такой вот физиологической, органической, пассионарной жизненной силе, это христианское вообще вот мироощущение? То есть, или это, может быть, ближе к Ницше?
Я думаю, что это вряд ли в чистом виде христианское ощущение, конечно. Но это вот корень той самой религии Розанова, о которой мы говорили, да, это вот то, что Розанов, комбинируя то, что он называет христианством, здесь каждый раз надо делать эту оговорку, то, что он называет иудаизмом, потому что, как мы знаем, там, раввины за голову хватались, когда читали сочинение Розанова об иудаизме, говорят, здесь же нет ничего другого, ничего подобного, да, на что Розанов им отвечал, вы в этом ничего не понимаете, а я... понимаю, вы со времен Филона Александрийского не понимаете, зачем вам это дано, а я все еврейские тайны вам расскажу вам и объясню, для чего они вам дадены. Да, и уже вот в этом... И, собственно, так же он мог говорить, я думаю, и с Победоносцевым, и с и представителями епископата. Вот это ощущение, да, что я понимаю суть религии, я понимаю тайну религии, которая скрыта от слишком... обмерщенных представителей духовенства, равената, она для Розанова коренная. Да, вот
да, Сократом Розанова не сравнишь, который говорил, я знаю, что я ничего не знаю.
Я подхожу к религии именно со стороны ее сути, со стороны ее тайны. Да, а религия всегда тайна, вот в ней есть какая-то эссенция, которую надо оттуда достать. И вот Розанов занимается тем, что он эту эссенцию из любой религии, о которой пишет, достает.
Цитата. Василий Розанов. «Уединенная. Молитва или ничего? Или молитва и игра, молитва и пиры, молитва и танцы, но в сердцевине всего молитва. Есть молящийся человек, и можно все. Нет его, и ничего нельзя. Это мое кредо, и досойду я с ним в гроб. Я начну великий танец молитвы, с длинными трубами, с музыкой, со всем, и все будет дозволено, потому что все будет замолено. Мы все сделаем, потому что после всего поклонимся Богу. Но не сделаем лишнего, сдержимся, никакого Карамазовского, ибо и в танцах мы будем помнить Бога и не захотим огорчить Его. С нами Бог. Это вечно».
У Розанова же даже была работа, которая сравнительно недавно вот опубликована Александром Николаевичем Николюкиным, которая называлась «Тайна».
Да.
Вот, то есть это такая...
Вошла в его собрание сочинений.
Очень важная работа, исток вот всей его философии Пола, да? По-моему, в 96-м году написано.
Да, во второй половине 90-х он над ней работает, в середине 90-х начинает над ней работать. И действительно вот этот момент перелома, да, когда Розанов понимает, что вот сопряжение темы религии и темы пола, оно дает какое-то новое качество.
Ну, а в чем это сопряжение? Вот понятно, что религия определенным образом освещает пол, да, раз она освещает брак, деторождение, вот, она не отрицает пол, но в то же время религия, христианство, церковь, да, не является... каким-то учреждением специально, вот что называется, сконцентрированным на половой жизни человека. То есть это не главное.
Да.
Можно и не родить, да? Можно и быть бездетным, но, тем не менее, обрести спасение.
А не можно... просто можно, да, да. Это как бы все-таки такой наиболее прямой путь к спасению.
Наиболее вот прямой путь к спасению, да.
Вот это вот. Розанова и
в чем вот эта ниточка, которая связывает для Розанова религию и пол? Почему так особенно нужно концентрироваться на половой жизни человека для религиозного мыслителя?
Ну вот Розанов как раз приходит к выводу, что все то понимание религии, которое было на Востоке и которое современному человеку недоступно, да, он говорит об иудаизме, но на самом деле, как мы видим, скажем, по его письмам Гершензону и по другим источникам, даже иудаизм его интересует постольку, поскольку он сохранил себе что-то от древнеегипетских культов. То есть, на самом деле, центр его интересов – это Древний Египет. А он пишет о том, что иудеи – это единственные живые свидетели того, что было в Древнем Египте и погибло вместе с ним. Он, конечно, он конструирует из... каких-то там археологических результатов из научных книг, то, что ему нужно. А ему нужна именно религия, в центре которой пол, да, религия, которая, не случайно, обрезание, да, для него, его так волнует, в общем-то, всю жизнь, что вот Господь указывает, где центр. Да, Господь указывает, как он хочет обручиться со своим народом за счет этого кольца, которое получается в результате обрезания, да, вот это брачное кольцо, обручальное кольцо. И храмовая проституция, тема, которая Розанова тоже очень волнует, он доказывает наличие храмовой проституции в Иерусалимском храме, да, так же, как в Вавилоне, скажем, да, и здесь спорят многие историки, но Розанов... убежден в своем, что эти люди просто не умеют читать источники, не умеют, опять же, понимать то, о чем идет речь.
Его мысль
что
о том,
такое
что...
суббота, да, скажем, да, суббота — это время для освященного соития, угу. да, возможно, приводящего к зачатию, угу. возможно, нет, но вот очень важно, да, что такое «святись день субботний». Святость субботнего дня именно в том, что ты не занимаешь себе работы, чтобы у тебя остались силы для супружеских угу. отношений. Угу. То есть постоянно Розанов, да, вот, описывая иудаизм, описывая восточные культы, постоянно приходит к тому, что любая заповедь, даже что такое «чти отца своего и мать свою», говорит Розанов. Это значит, продолжи их род. Да, мы не понимаем эту заповедь, мы думаем, что надо выказывать им какие-то специальные знаки уважения, а на самом деле обрадуй их внуками. Да, вот.
То есть, но это неплохая мысль.
То есть любая, да, любая идея Розанова, она, любой его комментарий к Ветхому Завету, к каким-то там, опять же, археологическим раскопкам, к любому священному тексту, сводится в конечном итоге к тому, что Бог освящает пол. Вот Бог Ветхого Завета, он просит от человека одного плодиться и размножаться. Все остальное приложение к этой заповеди. Приложение к заповеди обрезания, приложение к заповеди там, святости субботы и так далее.
Ну, это неплохая мысль, но вот когда Розанов высказывает на религиозно-философских собраниях, да, 1601-1603 года, мысль о том, что, вообще-то говоря, первую брачную ночь надо проводить в храме, да, что храм создан не только для того, чтобы освящать обряд, освящать брак, но и для того, чтобы выполнять непосредственно вот эту заповедь, плодитесь и размножайтесь, это, конечно, производит скандал в православном сообществе. И митрополит Антоний Храповицкий там даже 25 лет спустя уже Розанова нет в живых, но поминает это совсем по-другому. Он говорит, вот Розанов из храма хотел сделать бордель.
Хотя, ну, в общем-то, хотел, до некоторой степени. Другое дело, что такое для Розанова бордель.
Речь не идет про бордель, речь идет про, скажем так, освященный брак вот в данном случае. Да? Вот, но Розанова как-то не поняли. То есть вот почему все-таки? Что для христианства, вот плодитесь и размножайтесь, это не главная заповедь?
Розанов считает, что не главная. Розанов считает, что Христос принес в мир представление об аскезе как о высшей ценности, и христианство именно эту сторону его личности, его учения подхватило и развило до таких пределов, что если бы мир ей следовал, то мира бы уже не существовало.
Но ведь тот же аскетизм есть у самого Розанова, замечательная статья «Смысл аскетизма», да, еще в 90-е годы написанная, где он говорит, что аскеза есть как бы высшая степень пола, что аскет – это не злой, ненавидящий всех человек, а это человек, лучащийся светом, лучащийся энергией, преображающий вокруг себя мир, любящий. Он приводит в качестве примера доктора Гааза, который там исцелял раны каторжников, вот, помогал людям, попавшим в тяжелые ситуации. Вот. То есть что Розанов меняет как бы точку отсчета? Вот это его положительное отношение к аскетизму, которое мы видим в его работах «Религия и культура», да, в его книге, оно меняется на, с плюса меняется на минус?
Трудно сказать так однозначно, потому что Розанов внутри себя всегда колебался. Да? Розанов всегда был, если мы говорим о наследии 90-х годов, да, то Розанову всегда был близок, в общем-то, храм, сельский храм, горят свечки, что-то там нестройно поют на клиросе, да, какой-то вот простой, не очень грамотный батюшка служит. Вот эта ситуация Розанову была всегда близка внутренне, да, чтобы он не писал про культ Молоха и культ Астарты, которого не хватает православию, все равно внутренне вот эта возможность зайти в храм, поставить свечку, его как-то утихомиривал. И даже когда он описывает, скажем, в своем, наверное, самом, одном из самых антихристианских сочинений «В темных религиозных лучах», когда он там описывает свою поездку в Саров, то видно, насколько ему близок, скажем, святой Серафим, тогда только канонизированный, да, насколько ему все это интересно, симпатично, насколько это его утешает и утишает. И вместе с тем он тут же находит повод для негодования, да, когда он говорит, что дайте мне икону, где святой Серафим, вот моя любимая сцена с медведем, а ему говорят, нет такой иконы, это картина, а на иконе он в схеме. Говорит, а почему же, собственно, вот эти моменты жития, да, то есть жизни, вот, собственно, бытия как такового, почему они не освящены? Ну,
сейчас-то есть такая икона.
Да, сейчас есть такая икона, но Розанов не дожил. Вот вполне вероятно, это была какая-то ситуативная реплика, да, может быть, ее просто в продаже не было. Мы не знаем, что там было, что стояло за этим эпизодом. Но Розанов из этого делает глобальный вывод, что вот икона – это только то, где преподобный Серафим, вынутый из мира, как бы, да, в монашеском одеянии, без всякого вот бытийного контекста. А все живое в нем, все то, что вот нам так близко, то, что нам так симпатично, вот там разговор с медведем, еще какие-то живые эпизоды его жития, вот это, да, вроде бы это есть, но это где-то на периферии. И там же он пишет про то, как его взволновал вид монахини в алтаре, да, вот к вопросу об аскезе. Потому что ведь девочку даже при крещении не вносят в алтарь, а тут он видит, как монахиня входит в алтарь, ходит по алтарю, и он понимает, что она уже не женщина, да, что она, вот, пусть она выше женщина, пусть она ангел, но все половое и, следовательно, для Розанова все человеческое, потому что пол – это эссенция человека, в ней исчезает, и Розанов не может, конечно, с этим примириться.
Ну, Лосев в «Диалектике мифа» справедливо замечал, что мы имеем в Розанове пример некой мифологии, мифологии половой, да?
Конечно, конечно.
Вот, и когда Розанов говорит о монашестве, а Лосев дает совершенно противоположный образ женского монашества и говорит, что, ну, Розанов, наверное, не стоял за ночными службами в женском монастыре, не видел этого тела, родного, да, светлого, истонченного, и там, по-моему, 15 или 20 эпитетов Лосев дает, который описывает совсем другое отношение к монашеству, которое не является преодолением пола, но является его возведением в какую-то высочайшую степень. То есть, действительно, не оказался ли Розанов своего рода пленником вот этой самой половой мифологии, пленниками которой оказываются многие современные люди, потому что очень часто жизнь рассматривается как то, что должно привести нас к там, какому-то максимальному количеству поклонников или поклонниц, там, успехов на любовном фронте. И вот человек свою жизнь выстраивает так, что действительно он всю жизнь служит мифологии пола, не успевая сделать что-то важное и существенное.
Ну, все-таки у Розанова мифология пола несколько иная, да. Конечно, оказался в каком-то смысле, да, конечно, это такой конструкт, но, с другой стороны, ну, а диалектика мифа, Лосева разве не конструкт? То есть любая, тоже объединение церквей, скажем, в версии, ну, Владимира Соловьёва, разве конструкт? Не конструкт?
А вот Христос конструкт, то есть вот, которого Розанов называет сладчайшим Иисусом, который...
Приносящим горькие плоды в мир.
Приносит горькие плоды в мир. Для христианина может ли Христос быть конструктом? Или все-таки Христос – это живая реальность?
Но Розанов его и не воспринимает как конструкт. Он даже в самых своих антихристианских сочинениях, где подходит близко к тому, чтобы сказать, что, в общем-то, Христос не мессия, а, по сути, антихрист, тем не менее он говорит, что это личность настолько, этот образ – настолько выделяются из всего, что существует в любых мифологиях, да, в любых священных текстах, из всего, что мы знаем о самых прославленных учителях, будь то там Магомед, или Сократ, или Конфуций, или кто-то еще, да, что он, конечно, не стоит в одном ряду ни с кем. То есть для Розанова тут вот этот элемент выделенности из ряда, он в Христе всегда был, и поэтому он в него так пристально всматривается, поэтому он, в общем-то, в течение нескольких десятилетий пытается разгадать именно, что принес Христос в мир, какие это плоды сладкие или горькие. То есть для него, конечно, сама личность Христа, она исключительно важна.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – историк литературы, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник факультета журналистики Московского университета Михаил Юрьевич Эдельштейн. Мы говорим сегодня о Василии Васильевиче Розанове и его сложном, противоречивом отношении к христианству и православию. Ну вот мы начали с того, что ваша мама огорчалась, что вы заинтересовались Розановым, как историк-исследователь им занимаетесь.
И продолжает огорчаться.
Да, а вот ваш папа, отец Георгий Эдельштейн, он как относился к Розанову? Он интересовался им, он писал о нем что-то, может быть, говорил?
Нет, он о нем ничего не писал, но... Папа человек более, как сказать, толерантный, он не привык вообще высказывать какие-то свои суждения о том, скажем, чем я занимаюсь. Занимаешься, и хорошо, вот, и я ему что-то рассказываю, он читает какие-то мои...
Но он читал Розанова?
Он, конечно, читал Розанова, он читал какие-то мои статьи, скажем, о Розанове. Но, ну, конечно, как у любого, у нас в доме всегда были, да, я с детства помню дореволюционные издания Розанова в большом количестве, так же, как и Владимира Соловьева, в общем-то, и поэтому в этом отношении я был счастливее многих сверстников, я мог там в старших классах, скажем, школы все это спокойно читать еще до того, как это было переиздано во время перестройки.
Конечно, вот Аверинцев мне говорил, Сергей Сергеевич, на вопрос, как вы относитесь к Розанову, он говорил, я его боюсь.
Вот. Это понятное отношение, потому что в Розанове действительно просто в силу его литературного таланта и напора его мысли есть что-то чрезвычайно соблазнительное и притягивающее. Да? Он своей убежденностью затягивает внутрь своей системы.
Может быть, это не убежденность, а стиль какой-то такой доверительный. Знаете, когда вот человек иногда сядет, начнет с тобой говорить так задушевно, и ты уже весь ему внутренне отдался. Вот, может быть, в Розанове какая-то вот такая задушевность тона, а не столько правильность его идей. То есть идеи, по сути, неправильные. И, может быть, где-то даже вот носит какой-то атомный характер. Вот. А тон выдает в нем такого собеседника.
И тон, и интонация, да, которую он тебя забарматывает.
Забарматывает.
Конечно, но и тут парадокс, на самом деле, что Розанов при всей своей асистемности, при всей борьбе с любыми системами, да, вот при убежденности в том, что ценность только в жизни самой по себе, вот в этом, в том, что можно пощупать, да, когда он называет свою главную антисемитскую работу периода дела Бейлиса «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови», то понятно, что для него все эти слова на самом деле коннотированы глубоко положительно. И обонятельное, и осязательное, и кровь – это все то, что Розанов любит, в общем-то, все то, что он ценит в мире и в религии. Да, тут вот постоянная двойственность. Так вот, несмотря на то, что он говорит, что ценно только обонятельное и осязательное в этом мире, то, что можно потрогать, понюхать, да, как-то там пощупать, вот, поднести к глазам, он на самом деле создает очень последовательную, в общем-то, внутренне непротиворечивую систему, такой вот идейный конструкт, концепт, который в силу этой своей непротиворечивости в какой-то момент, действительно, когда ты им занимаешься, когда ты его читаешь, начинает вот, казаться, ну, не то чтобы верным, но... А вдруг в этом что-то есть?
Ну, ведь Флоренский, его друг, тоже, по сути, говорит о том, что нету ничего, что не могло бы воплотиться. И если Бог есть, значит, он должен воплотиться, в том числе для всех органов чувств. И богослужение так устроено, что мы и обоняем, и осязаем, Вот, то есть здесь действуют и вкусовые рецепторы, когда мы причащаемся, и запахи, когда мы вдыхаем аромат ладана. Да? Вот не случайно храмовое действо как синтез искусств. Статья Флоренского. То есть в данном случае он говорит о христианской традиции, но, в общем-то, те же вещи, о которых говорит и Розанов, что это некая симфония чувств. Мы воспринимаем Бога, мы воспринимаем божественное не только интеллектом, не только разумом, но мы, все органы чувств участвуют, скажем так, в восприятии божества, его присутствия в этом мире. Наверное, эта идея его сближает с Розановым, да?
Флоренского, да. Другое дело, что Розанов, в общем-то, отказывал как раз христианству и православию вот в этой материальности, да, для Розанова христианства не хватало чувственного, не только в смысле полового чувства, но и в смысле чувства вообще. Если помните, в религиозно-философских собраниях он делает доклад, да, о жертвах в Ветхом и Новом Завете, о понятии жертвы, и говорит, что мы оставили только духовную жертву, а мы больше не балуем Господа вот этим дымом от сжигаемого тельца, который поднимается кверху, и дальше...
Все сожжения не благоволиши.
Не благоволиши, да. И дальше говорит замечательную фразу: «Мы не делаем сладкого Богу, и Бог нас забыл». Да, вот здесь не хватает вот этого как раз обонятельного и осязательного элемента.
Ну, страшноватая фраза, да? То есть вспоминаешь поневоле какие-то костры инквизиции, да, где жертва Богу была такая черная достаточно. То есть...
Ну, здесь речь все-таки, да, о храмовой жертве Иерусалимского храма. Но вот Розанов...
Хотя что такое наш престол, что такое наш алтарь? Это подобие жертвенника, ведь, да?
Да, именно подобие. Но вот да. Этот, в этой точке Розанов как раз и начинает ломаться.
Когда я был недавно в музее Израиля в Иерусалиме, я видел эти жертвенники там, 8 века до нашей эры. Это потрясающе, это огромные такие вот алтари, можно сказать, да? Вот. На которых приносили в жертву животных, тельцов упитанных.
Ну вот для Розанова вот. То, что там было плотью, здесь стало символом,
но Христос,
и это ведь ему мешает.
Христос и есть телец, Христос и есть агнец Божий, который принес себя в жертву за мир, принес себя в жертву, в искупительную жертву за нас, да. И после этого никакая кровная, кровавая жертва в христианстве невозможна. Жертва становится только дух сокрушен, да, сердце сокрушенное,
да, вот
и смиренно
вот
Бог не уничижит.
Эту цитату Розанов часто приводит и говорит, что она-то православие и погубил.
Ну вот...
Про дух сокрушения. Говорит, что это все, что христианство взяло из Ветхого Завета, из псалмов, это вот...
Тут как раз стоит
духа.
Задать вопрос, да, вот о духе Серебряного века. Не был ли этот дух тем, что в каком-то смысле проложило дорогу к революции 17-го года, которую Розанов не принял? Хотя, вообще-то говоря, он ее принял. Февральскую революцию он принял, он даже восхищался ею. Вот.
Опять же, одно время он и восхищался, но через несколько месяцев он говорит, что я никогда не задумывался о том, насколько мне нужен государь. И вдруг оказывается, да, что жить без государя совершенно невозможно. Никогда об этом не думал, а вдруг вот оказался в ситуации, когда нет царя, и оказывается, что плохо, чего-то не хватает. То есть Розанов ведь в чем его, как мне кажется, достоинство? В том, что он делает действительно философию своей жизни. Он вот он почувствовал по-другому, и все. Все меняется. Жанр, стиль, подход, точка зрения, да. Он исходит из каких-то... Он позволяет каким-то своим личным непосредственным ощущениям. Вот проснулся, понял, что он живет в России без царя, и ему без царя плохо. И он делает из этого философию. Да, непосредственное ощущение становится таким базисом философской теории, если уж мы говорим о Розанове как о философе, да. Поэтому он позволяет себе меняться. Один день я чувствую так, другой так. И Бердяев, если помните, критикуя Розанова, да, в знаменитой статье «О вечно бабьем в русской душе», говорит о том, что вот случился инсульт, удар с женой Розанова. Розанов испугался, что такое же может быть и с ним, и стал христианином. Да? То есть какое-то непосредственное чувство, эмоция приводит к тому, что человек позволяет себе действительно сменить вот все: религию, мировоззрение, мироощущение.
Ну, то есть такой сенсуализм, да, если да, говорить да, на философском да. языке. То да. есть философия, сконцентрированная на чувстве, без каких-то твердых мировоззренческих устоев.
Именно мировоззренческих, потому что мироощущение гораздо важнее мировоззрения. Да, и опять же, как он говорит в «Уединённой или в опавших листьях», что боль от жизни всегда будет сильнее интереса к жизни, поэтому религия всегда будет сильнее философии.
И интересно, что эти два слова, вот мировоззрение, не было этого слова в ту эпоху, а было слово миросозерцание, вот Трубецкой пишет, миросозерцание Соловьёва.
Да, Соловьёв,
и
да.
было слово мироощущение, мироощущение Скрябина. Лосев пишет, и другие работы тоже вот с этим словом, мироощущение Эсхила там, допустим. То есть мироощущение как что-то, ну, как бы недофилософское, да, что еще не породило философию, но в то же время породило некое цельное отношение человека к миру, которое, возможно, может быть, даже и без философии. Спасибо вам, Михаил, за очередную смелую попытку прочитать Розанова сегодня, да, вот, но я думаю, что он не соблазнит душу христианина, любящего Христа, и в конечном итоге сам Розанов тоже ведь закончил жизнь как христианин, приобщился, исповедался, был погребен по христианскому обряду. Могила его с крестом, несмотря на то, что она была утрачена, восстановлена в Гефсиманском скиту, в Черниговском скиту Сергиева Посада. Еще раз спасибо и
спасибо
до новых
вам.
Встреч в эфире «Радио Вера».
Философские ночи на «Радио Вера». Философы о вере. Верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.